Pred Radio Svoboda. Свобода в клубе Арте ФАКЮ. Анна Каренина как культурный феномен, как героиня массовой культуры. Почему она могла стать одним из главных русских женских архетипов, но, вероятно, так и не стала? Почему так много экранизаций, постановок великого романа Льва Николаевича Толстого было в 20 веке и продолжает происходить? Эту программу мы, безусловно, посвящаем прошедшему столетию со дня ухода Толстого, но на волнах Радио Свободы так много говорилось об интеллектуальной составляющей наследия Толстого, что я решила сегодня поговорить об Анне Карениной, как одной из главных женских героинь Толстого, с заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», критиком Аленой Солнцевой и с словистом Томашем Гланцем, профессором Гумбольдтовского университета в Берлине и экс-директором Чешского культурного центра. Я предлагаю нам послушать первое интервью в записи. Это режиссер Сергей Александрович Соловьев. Собственно, вот последняя версия Анны Карениной вышла под его редакцией. Вообще-то около 30 киноэкранизаций Анны Карениной существует с 10-х годов прошлого века. 7 из них сделаны в Америке, примерно столько же сделаны в России. Первые экранизации еще в эпоху немого кино. Дважды роль Анны Карениной исполняла Грета Гарбо. В немом варианте и уже в звуковом варианте Анны Карениной была и Вивьен Ли, и Софи Марсо в одной из последних голливудских экранизаций. А в России самыми известными исполнительницами этой роли были Алла Тарасова и Татьяна Самойлова. И комиксы существуют. Довольно известный проект журналиста Кати Метелицы. И была пьеса Олега Шишкина «Анна Каренина 2», которая вызвала просто несколько лет буквально скандал. В хорватской литературе существует продолжение Анны Карениной, писателя Неделька Фабрио. Это книга о Вронском на Балканах. Что после того, как Каренина умерла, а Вронский, как известно, отправился воевать на Балканы. Послушаем Сергея Соловьева и его ответ на вопрос, почему образ Каренины так привлекателен для режиссеров и почему, собственно, он обратился к этому роману.
Ответ довольно ясный. На нем стоит знак качества. Самый мощный знак качества поставил писатель Набоков. Он находил роман Анны Карениной совершенным. И как-то он даже сказал студентам в Америке: учтите, что это лучший роман русской литературы. Он немножечко подумал, сказал, почему, собственно, русской, мировой. Сам по себе роман – это лучший роман Серебряного века, написанный тогда, когда Серебряного века еще в помине не было. Но лучший роман Серебряного века Толстым уже был намечен. Потому что, конечно, это прежде всего вот идеология и эстетика, и красота Серебряного века. Что касается самой Анны Карениной, персонажа этого, почему так зачитывался русский читатель и русские читатели-женщины? Может быть, каким-то единственным предвестником этого образа никакие не нигилистки революционные были, а может быть, Мария Башкирцева была, великая тоже русская женщина, которая оставила великие дневники. Но самое главное, Анну Каренину уже в жизни воплотили и Анна Андреевна Ахматова, и Гиппиус, и Цветаева, и вся эта потрясающая вообще галерея несломленных русских женщин, которые вот венчали русский Серебряный век. Почему сейчас там интересует Анна Каренина? Да потому что сознание ахматовско-цветаевское, условно говоря, уникум, совершеннейшая, что ли, душевная сердцевина сознания женщины 20-го, да и 21-го века. Лучшие женщины так и остались Аннами Карениными. Не все с этим страшным финалом, но все с этой душой.
Сергей Александрович, вы считаете, что образ Анны Карениной послужил эмансипацией русской женщины в 20 веке?
Нет, нет. Эмансипации русской женщины множество идиотических образов послужило. Всякие там вот у Чернышевского, кто-то там на гвоздях спал. Анна Каренина же не эмансипашка. Анна Каренина просто женщина, которая ощутила потребность и существо чрезвычайного достоинства. Чрезвычайного человеческого достоинства. Достоинство и эмансипация – это разные вещи. Вы знаете, к тому времени, когда выходили книжки с Анной Карениной, уже настряли всей России эти придурочные бабы-эмансипахи. И только, так сказать, у малого количества революционно-идиотически настроенных людей оставались, так сказать, еще иллюзии по поводу того, что, ах, какие чудесные женщины, они кидают бомбу в императоров. у Анны Карениной не было ни малейших позывов кинуть кого-нибудь бомбу. Вся сила и глубина этого пленительного женского характера вся настроена внутрь себя, а не вовне.
Если бы такая женщина существовала в нашем времени...
Так кем... они и существуют. Все достойные женщины, которых я знаю в жизни, они все как бы частями вот карениновскую суть в себе несут. Главное для меня в Анне Карениной то, что она тот человеческий и женский тип, которым можно восхищаться.
Сергей Соловьев с его версией ответа «Чем же хороша Анна Каренина?». Теперь специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», критик Анна Наринская. В чем секрет популярности Анны Карениной? Почему она, по сути, стала объектом массовой культуры?
Во-первых, это просто потрясающая любовная история. И это главное в том, почему именно массовое искусство воспроизводит историю Анны Карениной. Ведь не производят же эти фильмы, скорее всего, даже не производит историю Кити и Левина, хотя не все их я смотрела, но уж точно, например, не воспроизводит там «Богоискательство» Левина. Это все сосредоточено на вот этой совершенно невероятной любовной истории, которая есть одна из лучших любовных историй в литературе, и только одну сцену на скачках взять, которая и в балете, по-моему, даже воспроизведена, потому что действительно это, ну, одна из напряженнейших любовных сцен в истории литературы. Поэтому массовая культура играет с этим как вот с такой страстнейшей, напряженнейшей историей любви, которая, если взять сюжет и раскручивание этой истории, и какие-то страстные моменты между Анной и Вронским, и те препоны, которые им приходится преодолевать по напряжению, несравнимо с тем романом, с которым всегда, значит, Анну Каренину сравнивают, а именно с госпожой Бовари. Госпожа Бовари муж не знает об ее измене. Здесь это действительно, ну, конфликтнейшая, жесткая ситуация, которая может быть воспроизведена в... Если вынуть из нее всю философию, все тончайшие мысли о разнообразных предметах, которые на самом деле в этом романе есть. Недаром любое воспроизведение, значит, Анны Карениной, она поддается любому пересказу там. Комикс. Сейчас вышла книжка «Андроид Каренина», который превращает ее в sci-fi роман. Пожалуйста, так. Фильм, который, ну, практически, там, не знаю, оставляет из этого одну эротику на грани с порнографией, тоже хорошо. Я бы сказала, что в поп-схему мастерство Толстого превратило этот сюжет. Потому что просто это так здорово написано и так замечательно завязано, что действительно это... может быть использована почти во всяком, не знаю, жанре. Есть другой момент. Анна Каренина считается эталоном некой там русской трагической страсти. Поэтому вот это известнейшее изречение, которое идет из Пнина Набоковского, когда они хотят, значит, учить русский, чтобы читать Анну Карамазову. Потом вот был известный фильм Хамдамова, уже совершенно не попсовый, а наоборот, артхаусный, который назывался, по-моему, «Анна Карамазов». Две эти, как бы, понятия, братья Карамазовы и Анна Каренина, они дают некий эталон русской трагической страсти, которая, по мнению западного воспринимателя этого, отличается от куда более легкомысленных западных коллизий, и западные дамы по большей части все-таки вот поезда не бросаются от измены и несчастной любви.
Анна, а почему Анна Каренина, кажется, в 20 веке не породила героинь на себя похожих? Почему она не стала, так сказать, русским архетипом для русских?
Просто действительно в 20 веке коллизия, которая существует в Анне Карениной, она пропала. Все-таки этот сюжет во многом движим. Все-таки не условность, это абсолютно реальные обстоятельства. Нет развода или развод очень сложно получить. Существует светское общество и вообще приличное общество, которое отвергает такую женщину. У отца есть возможность там оставить ребенка, и у матери нет практически никакого к нему доступа. Все-таки при том, как ситуация с этим... даже уже начала меняться перед революцией, для того, чтобы пересказывать этот сюжет вновь и вновь, какие-то чисто технические препоны возникли. Анна Каренина никак не является положительной героиней. Когда мы говорим о каких-то, значит, архетипических образах, Это образы, скорее впитывающие в себя положительную энергетику. А Анна Каренина – это никак не положительная героиня. Что это за архетип? Женщина, которая бросает мужа, а потом так ест и себя, и любовника, что кончает с собой? Это некий вообще женский архетип, портрет общеженской души, но никак не портрет чего-то национального. С национальным, конечно, Анна Каренина была связана именно со стороны того, что довело ее до самоубийства, потому что в Англии, например, чисто технически такой ужасной судьбы бы ее не было в это же самое время.
Анна, а если представить, что Анна Каренина живет в наше время, чем она занимается, каков круг ее интересов, как она ведет себя?
Человека во многом делают обстоятельства. Анна, конечно, очень интересный персонаж, и ужасно интересно наблюдать, как Толстой борется по ходу написания этого романа со своей к ней нелюбовью. Он начинает, ну как... известная, это такая абсолютно школьная история, начинает этот роман с тем, чтобы ее осудить вместе с теми истинами, в которые Толстой в этот момент верит, и поддается вот этому невероятному его обаянию, начиная с черных маленьких кудрей, которые во время бала выбиваются из ее прически, и кончая ее страстностью, ее умением быть грациозной в несчастье. Ее врожденной нравственностью, не православной нравственностью, как начетнической, а все-таки тем, что она не смогла быть такой, как Бетси Тверская, или такой, как эти дамы света, которые держали любовников, однако оставались в браке и, в общем, жили этой двойной безнравственной жизнью. Она совершенно другая. И просто видно, как она побеждает Толстого, как он начинает относиться к ней совершенно по-другому по ходу этого повествование. Но очень легко было подойти к этому с таких феминистских позиций и сказать, что из-за того, что время было такое, что она не могла работать, сделать карьеру или ничего делать вот такого, и все эти ее замечательные качества, они выплескивались на любовь и какие-то совершенно ненужные вещи. Поэтому можно было бы сейчас сказать, что она была знаменитым, не знаю, режиссером или актрисой, или еще каким-нибудь творческой специальностью. Но коллизия Анны Карениной, действительно, вот эта коллизия души, которая не может ничем удовлетвориться и которая винит всегда себя, томительный и вечный женский надрыв, он никуда не делся. Да, женщины не бросаются под пояс, но это совсем не значит, что они не страдают сейчас так, как Анна Каренина.
Анна Наринская. «Свобода» в клубе «Арте и ФКЮ», Анна Каренина как феномен массовой культуры. Кем бы была Анна Каренина в наше время? Можно ли вообще представить себе женщину такого темперамента, такого типа? Чем бы она занималась в социальном смысле? Можно попытаться пофантазировать. Я предлагаю Алене Солнцевой и Томашу Гланцу это сделать. Алена, пожалуйста.
Сначала, мне кажется, важно ответить все-таки на вопрос, какова Анна Каренина.
Да-да-да, в интерпретации просто... Сергея Соловьева она положительная героиня, а в интерпретации Анны Наринской, в общем, все-таки немножечко отрицательная.
Ну, в принципе, у нее есть некие характеристики. Она красивая женщина, она женщина чувственная, она женщина, для которой, и это очень важно для Толстого, потому что для него как бы один из больших таких существенных мотивов, это женщина, которая предпочитает чувство долгу, чувство рациональному пониманию смысла жизни. Если мы возьмем, например, Наташу Ростову, более ранний женский персонаж, то же самое, а именно предпочтение такой органической природной жизни для Толстого в Наташе, безусловно, положительная черта. А все плохое, Элен, это образ женщины, подчиненной светским условностям. А в Анне Карениной у него возникает коллизия, при которой эти светские условности он передает мужу, самому Каренину, который, безусловно, тип неприятный, такой фальшивый в определенном смысле, и симпатии Толстого не на его стороне, но он не может отказать ему в праве на такую отчетливую позицию предпочтения разума, который руководит поступками, и некого долга. Для Анны Карениной, почему она для Толстого все-таки отрицательный персонаж, не положительный, скажем так, потому что она идет за своей природой во всем, что она делает, потому что она нарушает моральные законы.
Я здесь не могу не согласиться с Аней Наринской в том, что Толстой все-таки ей бесконечно симпатизирует и очень ей сочувствует.
Он не только симпатизирует, он ей увлекается, потому что, собственно говоря, эта борьба вот физического и морального, эта борьба всю жизнь составляла главный конфликт внутри самого Толстого. Он всю жизнь увлекался физической жизнью, ему нравилось, и он чувствовал в себе очень большие силы. Анна Каренина – это я, мог бы сказать, Толстой, потому что на самом деле его физическое влечение к женскому полу, например, было проблемой для него очень большой, он с этим боролся. И как борец он не мог не обличать и не выставлять в неприглядном как бы свете вот эту вот свободу физического самоизъявления. Но как человек физически страстный и чувственный не мог не любоваться. Поэтому у Анны такая походка, поэтому у нее завиток на шее, поэтому она абсолютно красива в любой ситуации, поэтому ее страсть к Вронскому чувственна и безоглядна. И, конечно, в первую очередь я говорю, что Анна – это женщина, у которой чувство преобладает над разумом, долгом и моралью. То есть она человек импульсивный, стихийный и природный. Чем сегодня такой человек в нашей жизни становится? Как правило, человеком искусства. Кстати, у Толстого, у Анны есть увлечение живописью. Она берет уроки, она в Италии, в месте, где искусство становится главным. В принципе, это могло бы стать содержанием ее жизни, но совершенно не становится. Толстой не может признать, что искусство в это время, в этом состоянии развития Толстого, еще 20 лет назад может быть, когда он Казаков писал, а здесь уже нет. Уже. Он не может дать Анне Карениной вот этого выхода, хотя в это время она могла бы, например, осуществить себя как там, человек искусства, да, как артист.
Сегодня... Но она была женщиной из высшего общества, а не в актрисе же было идти.
Высшее общество было необходимо Толстому в данном случае для усиления эффекта, мне кажется, потому что в реальности такие случаи уж в российском обществе границы между высшим и средним и низшим — это ведь нереальная ситуация в романе Анна Каренина. Она и в социальном смысле нереальна. Она придуманная, сконструированная. Если мы обратимся к жизни общества того времени, оно совсем не такое. Оно гораздо более мягкое, оно гораздо более расплывчатое, оно гораздо менее структурированное, ну и так далее. Почему Анна Каренина становится таким прекрасным материалом для, ну скажем, немого кино? Ну, потому что это абсолютно мелодраматическая ситуация. Она сделана по всем законам мелодрамы. Там есть абсолютно жесткие условия, которые не обсуждаются. Мы не задаемся вопросами, почему Анна Каренина и Вронский не могли найти себя там как-то иначе. На самом деле могли, но не могли, потому что это было бы для жанра разрушительно. В Анне Каренине есть абсолютно жесткая мелодраматическая составляющая, что и делает ее настолько привлекательной для любой экранизации, особенно ранней экранизации, когда сюжет еще имел очень большое значение.
Алена Солнцева, спасибо. Томаш Гланц.
Мне кажется, что главная загадка этого гениального персонажа заключается в таком напряжении между абсолютной банальностью этого образа, этой истории и его некой невероятной актуальностью, которая способствует тому, что это действительно такой самый продуктивный женский архетип и образ классической русской литературы. Уже было сказано, что там очень сильна эта структура мелодрамы, которая, наверное, и вдохновляла, скажем, Набокова в его как бы страсти к этому роману, поскольку это же его собственная задача, как бы мелодраму сделать чем-то абсолютно уникальным и новым, и сочетать эту самую обычную схему, самую распространенную такую модель поведения и конфликта с чем-то уникальным. А Толстой действительно берет как бы историю, которая в 19 веке, в 20-м как бы лежит в основе почти всех романов и историй, и делает ее уникальной. И вопрос, который адресован нам, читателям, в чем как бы уникальность этого образа и этой истории. И тут, я думаю, на первый план выходит проблематика сознания. Если посмотреть с сегодняшней точки зрения, все эти социальные устои, там, разница между разводом в 70-е годы 19 века и, скажем, в начале 21 века, это все вещи достаточно внешние. Мне кажется, что статус развода принципиально не отличается. Но там за какими-то тонкими отличиями, там, могла ли бы она снова выйти замуж за Вронского, если во время развода виновной была признана она, что, в принципе, не факт и так дальше. Но это тонкая разница, поскольку на таком более метафорическом уровне, конечно, это трагедия развода, там, трагедия потери сына, которая там так обширно обсуждается. Это темы, которые экзистенциальные, которые не связаны с тонкостями правовой системы, немного отличающиеся от современной. Но в области сознания действительно этот конфликт является центральным и вечным, поскольку это привлекательность образа Анны для читателя и для человека, рефлектирующего по поводу этого текста, она заключается в том, что она существует очень интенсивно, как бы в разных режимах сознания. И это невероятная сила повествования Льва Толстого, что он так пластично и интенсивно создает эти режимы сознания. Я думаю, что это гораздо более адекватно говорить именно о работе сознания, чем о какой-нибудь там подробной психологической там характеристике и так дальше. Там было много других писателей, которые характеризовали психологию героев очень подробно и досконально. Но именно это сознание, которое практически становится, если это как-то обостренно сформулировать, становится как бы самостоятельным. Оно получает статус такого самостоятельного некого существования, которое создает невероятный конфликт внутри персонажа и которое становится в некоторой степени и самостоятельным по отношению к интеллектуальной работе самого Толстого. Вот существует эта легенда, которая, мне кажется, абсолютно убедительной, как Толстой, умирая наугад, берет с полки книгу, и это же Набоков воспроизводит в своих лекциях о русской литературе, берет книгу и с увлечением как бы начинает читать историю, увлекается этим чтением, и потом обнаруживает, что это Анна Каренина, что это его собственный роман. Это, мне кажется, в связи с Анной Карениной очень характерно.
Томаш Гланс «Свобода» в клубе «RTFQ». Анна Каренина как феномен массовой культуры. Заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева и словист Томаш Гланс. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Ни одна из версий вчерашнего крушения самолета в московском аэропорту Домодедово не является приоритетным. Об этом заявил сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Пассажирский Ту-154 совершил вынужденную посадку после отказа всех трех двигателей. При приземлении самолет разрушился. Погибли два человека, десятки пострадали. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированный митинг в защиту журналистов. Как сообщил один из организаторов акции, на митинге прозвучит требование довести до конца все расследования убийств и нападений на сотрудников СМИ. Сегодня исполняется 45 лет со дня проведения в Москве первого правозащитного митинга в поддержку писателя Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Московская Хельсинская группа вручает сегодня свою ежегодную премию в области защиты прав человека. Лауреат Нобелевской премии мира, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и бывший президент Чехии Вацлав Гавел призвали власти Китая освободить из тюрьмы диссидента Лю Сяобо и дать ему возможность 10 декабря прибыть в Осло для получения Нобелевской премии мира. В Египте оппозиция бойкотирует проходящий сегодня второй тур парламентских выборов, заявляя о массовых фальсификациях и давлении на избирателей. Бывший президент ЮАР Табо Мбеки выступит посредником при урегулировании острого политического кризиса в республике Кот-д'Ивуар, где после президентских выборов оба кандидата заявляют о своей победе. Россиянка Катя Затули-Веттер, работавшая в британском парламенте, выслана из Великобритании в связи с подозрениями в шпионаже. На юго-западе Китая 6 человек погибли и 37 были ранены в результате взрыва в интернет-кафе. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФАК. Анна Каренина как культурный миф, как поп-героиня, как русский архетип. Почему этот образ и эта книга являются столь привлекательными для режиссеров, художников? Почему было создано более 30 экранизаций Анны Карениной с 10-х годов, то есть со времен появления кинематографа? Кем могла бы быть Анна Каренина сегодня? Столетию ухода Льва Николаевича Толстого посвящается эта программа. За нашим столом словист, профессор Гумбольдтского университета в Берлине Томаш Гланц и заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева. Давайте все-таки поговорим об Анне Карениной в современности. Прозвучали такие версии, что она могла бы быть человеком искусства. Сергей Александрович Соловьев рассказал, что вообще-то она уже воплощена в 20 веке в таких фигурах, как Цветаева и Ахматова, что, честно говоря, вызывает у меня некоторые сомнения. Томаш сказал очень интересную вещь, что Толстой создает такие работы режима сознания, что это и предполагает разговор о Каренине как об архетипе. Она становится настолько самостоятельной, что кажется, что это не воля автора ее создавала, а что она просто такое вот живое существо. 20 век – это век сексуальной революции в разных ее проявлениях, либерализации общества в целом и разных кризисных отношений общества и религии. Если мы поговорим об Анне Карениной в этих режимах, возможен ли этот конфликт сейчас на гендерной и религиозной почве? И если возможно, то в какой форме он проявляется? Может быть, Алена Солнцева?
Если говорить о поверхностном сходстве, то, безусловно, мы можем вспомнить несколько скандалов, связанных просто как будто взятых из романа Анна Каренина. Ну, это, например, там недавние, по-моему, Ольга Слуцкер, который муж не пускает к детям и не разрешает общаться с детьми, ограничивает всякого рода контакты. Там Кристина Арбакайте, которая тоже судилась с мужем за право общаться с ребенком. То есть возникают некие коллизии, при которых женщину-муж по каким-то причинам отстраняет от общения с ребенком. И женщина, естественно, это переживает, как любая мать, очень сильно. И этот случай, я так понимаю, тиражи достаточно активно в массовой культуре, но, насколько я понимаю, среди просто вот семей олигархов, то есть там, где муж имеет власть, а женщина этой власти не располагает, там эта ситуация воспроизводится. Другое дело, что, мне кажется, в романе Толстого ведь есть двое детей. Есть еще девочка, которая как-то как ребенок не воспринимается особо. То есть мы даже...
Имеется в виду дочка Алексея Вронского.
Да, да, да. То есть дочка, рожденная уже вне брака, то есть незаконный ребенок. Тем не менее, отношения напряженные, страстные, связывают Анну с сыном Сережей, а не с девочкой. Она не является ярким персонажем, ее просто почти нет, она не прописана. И вот эта коллизия «женщина-мать», Анна как мать, она и для Толстого не самое главное, потому что в данном случае персонаж Сережа нужен для того, чтобы усугубить ее невозможность полностью разорвать с мужем. Она не может о нем забыть, она не может его из своей жизни вычеркнуть. Опять же, вопрос, вот, который задан был, да, по поводу сегодняшнего, мне кажется, что глубина отношений, которая, собственно, и занимает Толстого в этом романе, невозможно в сегодняшнем мире. Просто невозможно. Потому что у нас сегодня даже вот эти серьезнейшие отношения, ну, допустим, между матерью и ребенком, превращаются немедленно в что-то другое. Они не осознаются как проблемы личности. Они становятся социальными какими-то фрагментами. Они отчуждаются от личности как таковой. А для трагедии, ну вот, собственно, если мы говорим о Анне Карениной как о персонаже трагедии, чрезвычайно важна цельность личности, ее невозможность существовать параллельно в разных мирах. Вот, собственно говоря, одной из очевидных черт, почему Анна Каренина не может удовлетвориться жизнью в новой семье. Не только потому, что она не может в театр сходить без того, чтобы ей не устроили обструкцию, но и потому, что она цельный человек. Она не может разорвать себя и не может найти гармонию в ситуации, когда где-то существует ее одна ипостась, где-то другая. С этим с легкостью справляются сегодня современные женщины, на мой взгляд. Для Анны Карениной, чтобы как-то... Она не может с этим справиться. Она пользуется всем, вплоть до искусственных гармонизаторов. Да? Она принимает опий, она... Ей нужны лекарства, потому что она душевно заболевает от этого. И что в результате приводит ее к трагедии?
Алена Солнцева, спасибо. Ну, на тему морфинов, опиатов, я думаю, выступит Томаш Гланц, который недавно писал статью об этом. Что любопытно, в советское время у нас как-то тема морфинизма совершенно не обсуждалась абсолютно. Как-то вообще эта тема начала всплывать в американском кино. И, собственно говоря, последняя версия Соловьева, там тоже вполне себе это, так сказать, не скрывается. Потому что, пожалуйста, подробнее о морфинизме Анны Карениной.
Да, это совершенно верно, что тему опиума подчеркивает в своей экранизации 97-го года 20 века Бернард Роуз в фильме, который уже упоминался, где в главной роли снялась Софи Марсо. И это очень важный вопрос, какую роль опиум играет в этой истории, поскольку она действительно регулярно принимает опиум.
Начав его принимать по болезни, если я правильно помню.
Конечно, надо учитывать, что опиум в 70-е годы 19 века – это не героин как бы в современном контексте. Это совершенно другой препарат, который является не таким социально табуированным. Но, тем не менее, это очень, очень важный момент, поскольку он, во-первых, очень сильно показывает связь жизни и смерти. Есть такая центральная сцена, когда она ложится спать, принимает опиум и думает о том, что если чуть увеличить дозу, принятую ей, она вообще умрет. И эта близость к смерти, я думаю, что она, если говорить о разнице времени романа, времени повествования, по отношению к нашей современности, то вот этот статус смерти, он является действительно тем, что очень сильно изменилось. Мне кажется, что вот все эти социальные рамки, статус развода, там, статус общества, это все внешние кулисы, которые в основном можно считать стабильными и относительно 20 века. Есть женщины, которые с легкостью разводятся, но есть и случаи, где развод именно является трагедией, потому что он, в принципе, невозможен. Это конфликт как бы двух программ, что ли, человеческого существования, как это показано в образе Анны, которые эти программы несовместимы. Это абсолютно актуальная проблема этой несовместимости двух как бы видов присутствия человека как бы в жизни. И Анна с помощью опиума старается как бы хотя бы ночью, когда она страдает бессонницей, смирить эти две программы, чтобы поспать. И одновременно в этих моментах, когда она принимает опиум, она приближается к смерти. И смерть действительно в этом романе очень близка к жизни. Этой близостью можно объяснить и сцену самоубийства, которая, конечно, в сегодняшнем нашем восприятии воспринимается как нечто экзотическое, да? Но Тут, я думаю, действительно надо подойти к вопросу смерти как бы герменевтически и посмотреть на то, насколько смерть была ближе к жизни, как бы 140 лет тому назад, когда дети умирали во время родов или скоро после рождения очень часто. Вообще люди жили не так долго, как правило, как сегодня. И смерть была гораздо ближе быту, как бы существованию человека в его каждодневном таком присутствии. И опиум – это, во-первых, средство, с помощью которого она пытается соединить эти две программы, которые находятся во взаимоотношении такого абсолютного конфликта, разрывающего ее личность, ее существование. И одновременно опиум – это такой сигнал, который показывает, насколько действие романа повествует об неких измененных состояниях сознания. И оба центральных отношения Анны, ее отношение к семье и к ее мужу, и ее отношение с Вронским – это два как бы измененных состояния сознания. Эти оба состояния можно прочитывать как такие психоделические состояния, после которых обязательно следует такая как бы ломка. То есть она выходит из одного состояния и начинается такое как бы онтологическое похмелье. И она решает его вот вторым этим наркотиком. И этот опиум такой момент, с помощью которого она пытается эти два как бы конфликтующих измененные состояния сознания смирить и одновременно которые отсылают и к тому, и к другому. И делают этот конфликт как бы очень живо присутствующим в действии романа. И это и причина, мне кажется, почему этот образ так феноменально просто актуален. И это объяснение того, как это возможно, что такая банальная история. Вот этот треугольник, это, он же действительно, это как бы архетипальная вещь, которая во всей истории литературы, в любом романе любого автора присутствует. Почему именно она в этом рейтинге заняла вот такие топ-позиции, да? Поскольку это сделано средствами, которые как раз освобождают этот образ от всех этих социальных контекстов, на которых очень часто сосредотачиваются и литературоведы, и просто читатели.
Томаш Глан, спасибо. Но мне кажется, это по-новому ставит перед нами вопрос об Анне и Серебряном веке. Свобода в клубе «Арте ФИК», Анна Каренина как героиня массовой культуры. Алене Солнцевой хочу обратить свой вопрос. Вот теперь на фоне выступления Томаша выступление Сергея Соловьева не выглядит столь уж беспочвенным, потому что можно читать роман Анны Каренина не только с психологической точки зрения, не только с точки зрения красоты русского языка Толстого и вообще архитектурной невероятной красоты этого романа, но и с точки зрения эроса и танатоса. А эти предметы были главным содержанием мысли Серебряного века. Алена, что скажете?
У этого утверждения есть основания. Роман написан еще до того, как в обществе обнаружились тяга к решению этих противоречий. Тем не менее, для Толстого они были очень важными. Другое дело, что форма, в которой он их выражал, и форма вот этих религиозных исканий и попытки найти моральную правоту человека для Серебряного века не характерна. В определенном смысле, как мне представляется, небольшой специалист по Серебряному веку. Но такая жизнь на грани, то, что, мне кажется, Серебряному веку чрезвычайно важно, и то, что потом, собственно говоря, сделало наследие Серебряного века актуальным на протяжении всего 20 века, включая наши дни уже, вот это вот существование на грани напряжения, то, что называется экзистенциальным напряжением, да, когда бытовая история любви, измены и страдания выходит на тот уровень, когда человек внутри себя не может найти гармонию, не может найти выход, не может существовать в гармонии с миром. Причем тут очень важно, что Анна Каренина создана Толстым как существо необыкновенно гармоническое. То есть мы вспомним начало романа, нет более уместного женского персонажа. Вот она везде прекрасна, к ней все хорошо относятся. Она в танце, в беседе, в дому, в поездке. Она везде абсолютно органична. И вот это абсолютный комфорт, сменяется абсолютным дискомфортом. Ну, и это, собственно говоря, наша главная коллизия нашего времени, потому что мы все время, извините за такую тавтологию, мы постоянно занимаемся тем, что мы пытаемся найти гармонию. Причем, чем больше мы развиваемся, тем больше мы уверены в существовании этой гармонии, в ее необходимости, в ее положенности нам. В том, что мы должны обязательно быть счастливы, в том, что счастье – это нормальное состояние человека. Ведь это действительно недавнее изобретение. Человек 19 века, ему в голову бы не пришло быть счастливым. Сегодня мы под руководством армии психологов и психотерапевтов обсуждаем, что мы обязательно должны быть абсолютно синхронизированы с окружающей действительностью. Мы должны в ней быть так же хороши, легки и свободны, как Анна Каренина в начале романа в любом помещении. И чем больше мы в этом уверены, тем хуже наше положение, потому что реальная жизнь не дает никаких оснований для такого заключения. И этот конфликт, безусловно, вот я совершенно согласна с том, что это и делает роман актуальным, потому что, ну, разными словами мы об этом говорим. Я с точки зрения эмоциональной, скорее, ну, с точки зрения филологической. Но действительно, самая существенная наша проблема, наше желание и уверенность в том, что счастье возможно. Каковую уверенность, кстати, Толстой проецировал, потому что сам по себе, по природе был человеком чрезвычайно, в общем, так сказать, жизнерадостным, гедонистическим, но никогда не мог себе этого позволить. И, собственно, на этом строился конфликт и поиск всей его жизни. Он постоянно искал объяснение и постоянно искал той формы, в которой можно было бы примирить, успокоить себя. Он не был писателем, который смирялся с состоянием беспокойства. Поэтому Анна Каренина кончает с собой, потому что это единственный выход. То есть, когда вот мы там говорили о том, что сегодня, наверное, Анна Каренина... Ну да, женщина в положении Анны Карениной сегодня могла стать учителем, артисткой, вокалисткой, продюсером, да кем угодно. Но Анна Каренина сегодня точно так же не может жить, потому что ее конфликт внутри нее существующий также сегодня не решается, как не решался во времена Толстого.
Алена Солнцева, ну, во время вашего выступления я подумала, что Анна Каренина, наверное, пошла бы к психотерапевту в наше время.
Она бы ей не помог.
У Томаша есть продолжение?
Трудно сказать, помог ли бы психотерапевт Анне Карениной или не помог, поскольку у нас есть только тот текст, который каноничен и в котором нельзя ничего изменить и ничего
простите,
добавить.
Потому что я думаю, что бесконечное количество экранизаций отчасти и там инсценировок отчасти вызвано тем, что каждому автору хочется немножко добавить к тексту Толстого.
Да, хочется продолжить. Ага.
Да, но это возможность... на самом деле для нас не существует по принципиальным соображениям. То есть мы можем фантазировать, конечно, сколько угодно, чем в принципе и занимаемся, но в процессе этого фантазирования все-таки мне кажется важным учитывать, что мы имеем дело с историей, которая описана словами, в которых нельзя ничего изменить. То есть,
это очень грустно. Все время хочется, чтобы она не бросалась под поезд.
Что касается психоделической основы этого романа, если на него взглянуть как на историю, в которой главную роль играют определенные конфликтующие состояния сознания, то, мне кажется, некоторым оправданием для такого приема, для такой процедуры является сам тип повествования, который Толстой генерирует. Тут уже упоминалось его удивление как человека, как читателя при встрече с собственным текстом. И тут мне кажется очень актуальным, если говорить о современном восприятии классической русской литературы, мне кажется очень адекватным подход современного прозаика Владимира Сорокина, который читает тексты русской литературной классики как определенного рода наркотики, как бы само произведение литературы как наркотик, как мы это знаем из его пьесы «Достоевский трип», где таким наркотическим средством являются романы Достоевского, и где действительно само литературное произведение вызывает у читателя влечение погрузиться в этот мир как в измененное состояние сознания. И это, мне кажется, еще и тот момент, который делает не сюжет Анны Карениной, а воплощение этого сюжета Толстым таким привлекательным для кино, поскольку кино с самого начала воспринимается как фантазма, некоторая, как некоторый наркотик, как действительность, которая создана искусственно и одновременно очень тесно связана с чем-то абсолютно реальным, посредством там актеров, посредством той реальной действительности, которая снимается на камеру, чтобы стать таким как бы искусственным сновидением, чтобы стать фантазмой, такой наяву. И авторы кино очень тонко уловили этот огромный потенциал. Я думаю, что кино так часто обращалось к Анне Карениной не только и не столько потому, что там в центре мелодрама. Это, конечно, привлекательно, но таких сюжетов тысячи. А кино обращалось к Анне Карениной так часто, это действительно что-то, у чего практически нет аналогов. Я не знаю, у другого классического русского романа, который был бы экранизован за эту относительно короткую историю кино, там 25-30 раз, там, как считатели эти все телеэкранизации. Это просто огромное количество экранизаций. И мне кажется, эта привлекательность именно основана на близости кино как определенной фантазмы. И этой интенсивности фантазмы, которую выстраивает Толстой, сосредотачиваясь не на социальных обстоятельствах, даже не на какой-нибудь правдоподобной психологии, а именно на этой проблеме измененного состояния сознания.
Томаш Гланц, спасибо.
Я хочу, знаете, что сказать? Вот совсем не по-филологически, а совершенно иначе. Когда я училась в школе, мы проходили «Войну и мир» Толстого. И я очень хорошо помню, как мы переписывались с моей ленинградской тогда подружкой и обсуждали, как в классе раскладывается отношение к героям. И она, ну, была, видимо, лидером в своем классе. Ее сравнивали с Марией Болконской по красоте там или там не красоте, красивые глаза там по характеру или почему-то. А мне казалось, возможно, не совсем это было так, но, в общем, мне так казалось, что мне как-то скорее сравнивать с Наташей Ростовой, потому что такая есть какая-то непосредственность, нет красоты, но обаяние, ну, в общем, что-то такое. И выяснилось, что в их классе Наташу Ростову очень не любят, а в нашем, ну, Мария Болконская не вызывала никакой симпатии. Это я к чему говорю? К тому, что персонажа Толстого, при всем уважении к тому, как организован текст в его романах, чрезвычайно живые люди. Вот поэтому к ним дети, там, мы были там 15 лет, начинают относиться как к реальным своим знакомым, как будто к реальным персонажам. Этого не бывает ни с Достоевским, ни с Горьким, ни с Чеховым. Это бывает только с Толстым. Вот его мир – это мир живых людей, которые удивляют нас так же, как самого Толстого, потому что они действительно делают что-то такое, что ведет их логика какая-то жизненная. Насколько это результат мастерства, естественно, писателя, но мы-то уже имеем дело с этим результатом, с тем, что эти образы, и Анна Каренина в том числе, они каким-то образом начинают жить в нашем мире, не как персонаж литературного произведения и не как внутри этого литературного произведения. Да, наверное, Анна Каренина сопровождается некоторым набором сцен. Кто-то помнит сцену из фильма «Встреча с Сережей», кто-то по школьным программам помнит сцену смерти Фру-Фру, и уж все точно помнят, чем она кончила, и, значит, ее смерти под паровозом. А она действительно, как Чапаев, Штирлиц, становится фольклорным персонажем. Про нее можно анекдоты сочинять, потому что мы не все о ней знаем, мы даже, может, не читали роман, ну, какой-то человек, но он всегда знает, что была такая Анна Каренина, которая полюбила, а потом бросилась под поезд. Вот все наши умные слова сейчас, которые вот мы там, так сказать, пытались выстроить, эти типологические какие-то вот характеристики, а простой человек этого не понимает. Более того, он с этим не сталкивался, потому что роман он, как правило, не читал, А фильм видел, но в фильме этого ничего нету. Во всяком случае, в старых фильмах там очень простая бытовая психологическая ситуация всегда разыграна. Там никакого вот этого вот экзистенциального тупика, мне кажется, не существует. Российский, я имею в виду, интерпретация. Может быть, Соловьев пытается это сделать, но его фильм еще не показали, не стал частью сознания. Для меня самой это загадка. Какой осадок остается в массовом сознании? Что именно массовое сознание принимает, перенимает, минуя все рефлексии? Что заставляет простого, неотягощенного образованием человека запоминать именно этого героя?
Интересный вопрос Алены Солнцевой. Давайте, может быть, мы вот в финале попробуем немного пофантазировать на эту тему. Когда я думала о программе, у меня возникал такой вопрос, почему у Анны Карениной практически в русской литературе нет героинь на нее похожих? Может быть, отчасти ее чертами наделена Аксинья из «Тихого Дона», отчасти Лара из «Доктора Живаго». Это если говорить о сексуально раскрепощенных женщинах, у которых тоже есть некоторая борьба там между долгом и чувством, но они решают, как правило, эту борьбу менее трагично, чем этот конфликт для себя решила Анна Каренина. Что же такое людей в ней останавливает, и почему она, видимо, действительно будет как Штирлиц или как Чапаев? Трудно же представить, что появился какой-то персонаж, который продолжает, например, подвиг Чапаева. Томаш Гланц, ваша версия.
Мне кажется, что уникальность этого персонажа именно в напряжении, которое в нем скрыто. С одной стороны, это абсолютная банальность, такой везде присущий в любую эпоху, в любом общественном, политическом, социальном контексте присутствующий такой тип конфликта и положения, модельная ситуация, которая там просто из античной драмы, да, или из пьес Шекспира. Сказать, да. Это один полюс этого напряжения. А второй – это абсолютно уникальное осуществление как бы этой банальной, абсолютно нехитрой, ничем не экзотичной как бы ситуации.
Томаш Гланц, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ. Анна Каренина как художественный мир, как культурный миф 20 века и в определенном смысле как поп-фигура, как источник творчества режиссеров, писателей, сценаристов и даже авторов комиксов. Мы обсуждали Анну Каренину, заведующую отделом культуры газеты «Время новостей» Алены Солнцевой и словистом Томашем Гланцем, профессором Гумбольдтского университета Берлин. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».